Спасибо большое, господин премьер-министр, что вы приняли нас. И первый вопрос с нашего сайта, который задает человек, говорит, тяжела ли шапка Мономаха, спросите его.
Шапка Мономаха – большая честь иметь полное доверие своего народа. И тяжело не шапка, а тяжело боязнь, не боязнь, да, можно и сказать боязнь, разочаровать этот народ, разочаровать народ в смысле неисполнения тех надежд, которые связывают с нашей правительством, со мной и так далее. Но вообще это, я говорю уже, для меня большая честь служить армянскому народу, служить Республике Армении.
Но это честь, но это и ноша. И это и ответственность. Честь это мы все любим, но ответственность мы не все любим.
Ну да, конечно, я эту ношу взял на себя не принудительно, а по моей воле. И я, для меня большое удовольствие эту ношу, носить эту ношу.
Мы будем в основном сегодня говорить о российско-армянских отношениях, потому что для российской аудитории. Скажите, когда вы начали общаться с нашим президентом, вы его представляли себе легче или тяжелее в общении?
Ну, я представлял его, честно говоря, тяжелее, потому что для меня был очень приятный сюрприз, что он очень прямой и искренний человек, и что устраивает меня в наших отношениях. То, что мы о всем говорим прямо и искренне, и я сказал после моего последнего визита в Москву, что наши отношения между Арменией и Россией должны быть отношения без темных углов. Что это значит? Это не значит, что мы во всем будем согласны. Всегда. Это означает то, что мы будем искренни друг с другом, и это я думаю, что это самая большая дружба, когда две государства, два человека смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо, искренне и честно.
А если не в глаза, а по телефону, господин премьер-министр, вы два дня назад разговаривали с президентом.
Ну, я же помню его глаза, а он помнит мои глаза.
У них вопрос, кто такой Пашинян и его команда.
Да,
относительно России.
Ну, вы знаете, когда я до победы революции встречался с группой российских парламентариев, и они говорили мне, что вы знаете, у России вопросы, вот кое-какие вопросы, которые относятся ваших связей и так далее, биографии и так далее. Я им сказал, слушайте, друзья, ведь мы говорим о стране, у которого один из наиболее мощных и эффективных спецслужб в мире. Если на этот момент у вас еще нет все вопросы,
что вы японский шпион, что вы
все ответы на эти вопросы, это вас должно беспокоить, потому что вы знаете, я вообще публичный человек, и моя жизнь буквально с 91-го года, даже до этого, когда я был еще 16-летним студентом, моя жизнь, она была публичная жизнь. И в моей жизни нет никаких секретов. И просто нужно было посмотреть прессу с 91-го года и практически узнать, с кем я общался, с кем говорил, с кем встречался, о чем думал, как эти мои взгляды, какие эволюции они пережили и так далее, и так далее.
Но вы знаете, я не парламентарий, слава богу, у меня нет ответственности, я безответственный журналист, и поэтому спрошу вас вот о чем. Я посмотрел ваше интервью на Евроньюс, и я не понял, Армения будет стремиться в НАТО, я думаю, они вас спрашивают.
Нет, конечно.
Почему нет? А вот почему нет?
Потому что мы сейчас не являемся членами организации ОДКБ, и мы сейчас говорим, что наша цель, то, что членство Армении в этой организации стало более и более эффективным. Mm-hmm. И у нас есть кое-какие вопросы нашим, к нашим партнерам ОДКБ. И сейчас наша цель сделать эту организацию более эффективной.
А не бежать из нее в НАТО?
Да, конечно.
Но вы поехали в НАТО.
Ну, вы знаете, я поехал в НАТО, и мы, Армения участвует в этой программе уже долго. Это о чем мы говорили там, в чем я участвовал. Я участвовал в собрании, в саммите, не в саммите НАТО, а в саммите стран, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане в рамках НАТО. То есть в рамках НАТО у нас есть кое-какие программы. Мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово. И у нас есть общая программа. Программы мы сотрудничаем с НАТО не первый год. Это длится довольно-таки долго. Очень долго. И это будет продолжаться.
В этой связи...
Это сотрудничество никак не... сотрудничество против кого-либо. Это сотрудничество является таким методом и регионального сотрудничества. Мы в этих рамках сотрудничаем еще с Грузией, потому что, к сожалению, мы и Грузия в этом смысле имеем разные внешние политики, и нам нужно как-то эту ситуацию сбалансировать. И для нас в рамках НАТО еще очень важны наши отношения с Грузией.
Простите, прямой вопрос, такой, может быть, туповатый у меня. Вам не предлагали? Признайте Крым, а мы признаем Карабах.
Нет.
Даже депутаты не предлагают?
Нет.
Странные депутаты. Ну, хорошо. А давайте про Карабах. Вы сказали одну очень важную фразу. Я ее не понял. Вы сказали о том, что приблизительно, да, вы меня поправите, если что, что вопрос о Карабахе, ну, в смысле, он в руках России.
Нет, я не...
Объясните, что вы имели в виду.
Я сказал другое. Я сказал, что сейчас в нашем регионе очень напряженная ситуация. Я имел в виду агрессивную политику Азербайджана. И есть очень большая вероятность войны. И я сказал, что мы должны быть готовы к войне. Но я сказал другое, что я и все армяне, все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах. И после этого я сказал, я не могу поверить, что Россия не использует эти возможности, чтобы предотвратить войну. Я сказал, что у России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну. И я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг не допустит войну. Я не могу этому сказать.
А почему возник такой разговор? Потому что Россия продает оружие Азербайджану? Вы говорили об этом с Путиным?
Да, говорил.
Но он вам сказал, это бизнес, наверное.
Ну, что мы говорили...
Нет, я про смысл. Я не про...
Ну, смысл, я думаю, что этот разговор публично позиции двух стран были озвучены. Я не хотел бы сейчас раскрыть нюансы нашего...
Смотрите, Александр Владимирович, я пытаюсь понять, каким образом Россия может, как вы говорите, сдержать Азербайджан. Я понимаю эмбарго на оружие.
Это другой разговор. И этот разговор мы будем продолжать не только с Россией, но и с Беларусью, с нашими другими партнерами по ОДКБ. Потому что мы являемся членами общей организации безопасности. Но на данный момент в моей пресс-конференции я имел в виду политическое, геополитическое, экономическое и чисто влияние России возможное влияние России на наш регион. И я думаю, что да, есть у России все рычаги, чтобы не допустить войну. Я верю и не могу поверить, что Россия откажется использовать эти рычаги, чтобы предотвратить войну.
В этом смысле я знаю, что несколько раз президент Путин устраивал встречи между президентом Азербайджана и руководством Армении. Разные. Было ли предусмотрен какой-то формат ближайшего?
Ну, вы знаете, уже президент России первый шаг сделал, когда я был в Москве по поводу открытия чемпионата мира по футболу. Владимир Владимирович познакомил нас с президентом Азербайджана. Мы познакомились с ним. Просто проблема в том, что, к сожалению, это знакомство не стало очень эффективным, потому что Ильхам Алиев тоже участвовал в саммите НАТО, но там мы не здоровались просто друг с другом, потому что ну, так получилось.
Ну, но вы же можете позвонить?
Вы знаете, да, это хорошая идея, но у меня нет его номер телефона.
Я напоминаю, Никол Пашинян, премьер-министр Армении. Ваш сын действительно служит в Карабахе?
Да.
И как я прочитал, служит, как было сказано, на передовой.
Ну, я не могу сказать, потому что, вы понимаете, это может...
Но не в хозяйственных частях?
Ну, нет, конечно, не в хозяйственных частях.
Почему вы его туда отправили?
Ну, вы знаете...
Вы же могли его, как премьер-министр, устроить в другое место. Военному атташе в Зимбабве.
Хорошо. Ну, в Зимбабве, к сожалению, мы не имеем посольства, поэтому... Я не поступил, как вы сказали. Многие это то, что мой сын отправился в Карабах. Ну, он отправился туда как доброволец. Это очень важно. И очень многие это интерпретируют как агрессивный жест.
Да.
Наоборот. Это миролюбивый жест, потому что я думаю, все мы понимаем, что когда я отправляю своего сына в Карабах, я не хочу, чтобы там началась война, и упаси Бог, мой сын и сыновья других моих соотечественников и сыновья Азербайджана и сыновья азербайджанских рядовых граждан погибли. Я ведь не как это нелогично, ведь если я для меня, конечно, это проблема, я не хочу, чтобы это случилось. Я был бы рад, если президент Ильхам Алиев отправил своего сына тоже там служить, потому что если его сын тоже там служил, может быть, это я бы это воспринял как миролюбивый жест, потому что я это все мы были бы уверены, что господин Алиев тоже не захочет, чтобы его сын погиб.
Почему вы считаете, что угроза войны растет? Какие есть признаки?
Ну, риторика властей Азербайджана.
Ну, риторика, политика.
Ну, вы знаете, риторика это что реальность? Это реальность продолжение того, что мы думаем. Невозможно сделать что-то в реале, если мы об этом не думаем. Мы говорим то, о чем мы думаем. Во всяком случае, я привык так делать. Я говорю то, о чем я думаю. Я не привык думать одно.
Это опасно.
Ну, я не знаю, опасно или не опасно, но я так поступил всегда.
А вы видите вообще, ну, в течение своей жизни, скажем, и моей, я надеюсь, возможность решения вокруг Карабаха глобально?
Да, конечно. Да, конечно.
Но вы видите, они вот компромиссные вещи.
Ну, вот вы сказали очень правильную вещь, компромисс. И очень многие нас говорят, спрашивают, а вы готовы к компромиссу? А вы знаете, никто не спрашивает, а Азербайджан готов к компромиссу? Если я говорю, что мы будем адекватны в любой ситуации. И сейчас, ну, я уже сказал, что то, что мой сын служит в Нагорном Карабахе, это миролюбивый жест. Это значит, что я не хочу войны. Но это значит еще, что я не буду щадить ничего, чтобы защитить свой народ, свою страну. Но мы не хотим войны. Но мы будем воевать, конечно, если Азербайджан начнет войну. Но никто не спрашивает, а Азербайджан готов к компромиссу?
Когда я доеду до президента Алиева, я задам этот вопрос.
Ну, давайте, задавайте ему вопрос.
И попрошу номер телефона для вас.
Да.
Скажите, пожалуйста, господин премьер-министр, вот я сейчас мы говорили о Карабахе, а я вспомнил про огромное число армянских беженцев, которые в 90-е годы живут в России. И им некуда вернуться. А в эту проблему как-то обсуждали?
Вы имеете в виду беженцев из Баку,
да,
из Азербайджана?
Да, да, да.
Вы знаете, конкретный этот вопрос я не обсуждал, потому что это вопрос, который должен быть обсужден в контексте Карабахского конфликта и контексте отношений между Арменией и Азербайджаном.
Но есть же азербайджанские беженцы, но они не живут в России. Я из России, поэтому я спрашиваю про тех, кто живет в России.
Да.
И, то есть этот вопрос пока вот так целиком. Они без
гражданства российского. Да, вы знаете, очень часто Азербайджан поднимает этот вопрос.
Считаете,
что вы знаете, есть много беженцев, несколько сот тысяч или даже больше, но почему-то они не говорят, что очень многие армяне бежали из Азербайджана и бежали без ничего. Без ничего. Они просто спасли, не то что бежали, они спаслись бегством, потому что их резали в Баку, в Сумгаите, в Кировабаде, везде в Азербайджане. И Карабахский конфликт стал таким, потому что азербайджанцы с помощью советской армии начали резать армян. Но никто не спрашивает, а была хоть одно случай в Армении, чтобы против азербайджанца, которых было немало в Армении тоже, были какие-то насильственные действия.
Но в Карабахе. И вот эти 11 районов были сколько?
Вы знаете, Карабах тогда. Карабах был как НКО, Нагорно-Карабахский автономный область.
Да.
В составе советского Азербайджана. Это очень важно. Но Нагорный Карабах не был никогда в составе независимого Азербайджана. И Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджана по законам Советского Союза. Это очень важно зафиксировать. Я другое говорю, что азербайджанцы, которые были в Армении, они не бежали из Армении. Их проводили армянские власти очень цивилизованно, и не было ни одного случая насилия в территории Армении.
Скажите мне, пожалуйста, спрашивают наши слушатели на сайте, я смотрел, там более сотни вопросов было, российские войска, а какую роль играют на территории Армении? Имеется в виду пограничники и имеется в виду 102-я база.
Да. Российские пограничники, они охраняют границу между Турцией и Арменией. И это очень нужна Армении, потому что для нас очень хорошо, что мы освобождены, фактически наши вооруженные силы освобождены от этой обязательства, и потому что для нас было бы большой нагрузкой взять на себе такую ответственность защиты этой долгой границы. Что касается 102-й...
Это еще иранская граница, армяно-иранская.
Да, армяно-иранская тоже.
Тоже. Да. То есть вы не собираетесь их выбрасывать?
Ну, конечно, я же об этом неоднократно заявил, объявил. И, к сожалению, после того, это не имеет... К сожалению, эти мои заявления, объявления не замечаются со стороны некоторых российских политологов, экспертов и так далее.
Ну, вы повторите.
Ну, я уже сказал. Что касается 102-й военной базы, она очень важная часть системы безопасности Республики Армения, потому что у нас есть договоры, и по этим договорам эта военная база имеет конкретные обязательства. Это не значит, что у нас нет никаких проблем с деятельностью военной базы и так далее, и так далее. Но, в общем, я сказал, что это существование 102-й военной базы российской в Армении, это соответствует национальным интересам Республики Армения. Это не то, что соответствует моим представлением или представлением того или иного правительства, это соответствует национальным интересам Республики Армении. Это ясно всем.
То есть, иными словами, в этой истории статус-кво по поводу пограничников и 102-й базы, она остается.
Да, конечно.
В этой связи возник еще один вопрос. Я когда готовился, я обратил внимание на то, что между Арменией и Европейским Союзом есть некое ратифицированное соглашение по энергетике. Вы знаете, что энергетика – серьезная история. И я задаю вам прямой вопрос про атомную станцию. Собираетесь ли вы развивать ее, или собираетесь вы ее оставлять, или собираетесь вы ее закрывать? Поскольку Россия туда инвестирует, конечно, это вопрос опять от российского журналиста.
Ну, конечно, мы сейчас работаем, чтобы удлинить время эксплуатации нашей атомной станции. И для Армении очень важна иметь атомную энергетику. И мы сейчас надеемся удлинить срок эксплуатации нашей атомной электростанции до 2040 года и до этого попытаться строить новую атомную энергостанцию. И я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе. Потому что, к сожалению, на данный момент у нас недостаточно финансовых средств, чтобы мы сейчас самостоятельно начали этот процесс. Но если наши коллеги из России, они помогут нам, мы с удовольствием и мы очень заинтересованы в этой теме. Мы не собираемся закрывать нашу атомную электростанцию.
В этой связи проблема с железной дорогой. У нас еще есть 5 минут. Кто виноват в том, что железная дорога России и Армении как-то не функционирует?
Ну,
где проблема?
Виновата геополитическая ситуация.
Ну, господин премьер-министр, ну, эту девушку я не знаю. Я ее не танцую, да, геополитическая ситуация. Ну, Россия готова ее эксплуатировать? Вы готовы? Грузины готовы? Абхазы готовы? Кто не готов?
Ну, сейчас вы знаете, я думаю, вы знаете, сейчас идет процесс, когда швейцарская фирма будет играть роль посредника в связи с транспортными перевозками. Но это не связано никак с железной дорогой Абхазии. Это связано с автомобильными дорогами. И я надеюсь, что чтобы иметь альтернативу дороги Верхнего Ларса. И я думаю, что этому вопросу мы должны подходить поэтапно. И если нам удастся хоть маленькими шагами пойти вперед, это очень позитивно, и мы должны не пробовать все решить сразу, а маленькими шагами пойти вперед.
Ну, я так понимаю, что вы здесь хитрите, вы решили в обход этой проблемы решить вопрос транспортный. В обход проблем железной дороги, нет?
Нет, я думаю, что сейчас мы должны... Этот вопрос тоже интересен для нас, и мы воспользуем все возможности, чтобы обсудить этот вопрос, вопрос железной дороги с нашими грузинскими коллегами, с нашими российскими коллегами, и чтобы, конечно, это в интересах Армении. И мы надеемся, что и мы будем, конечно, делать все от нас зависящее, чтобы в этом вопросе у нас был прорыв. Но я просто хотел сказать, что вот вопрос швейцарской фирмы – это вообще другой вопрос.
Я услышал. И последний вопрос, господин премьер-министр, он вот в чем заключается. В России очень много этнических армян, в том числе российских граждан. Вы не собираетесь никого звать в свою команду?
Ну, конечно, я собираюсь, но проблема в том, что у нас есть большое препятствие в нашей Конституции. Потому что те люди, которые, те граждане, министр, например, может назначаться только тот гражданин, который в течение последних 5 лет имел гражданство только Республики Армении и жил в постоянных основах Республики Армении. И сейчас мы собираемся поменять эту статью Конституции, чтобы была возможность использовать потенциал нашей диаспоры, в том числе российской общины, чтобы пригласить их участвовать в строительстве новой армии.
Для меня личный вопрос. Когда мне приезжать на выборы? В сентябре или в мае?
Ну, и в сентябре, и в мае, потому что у нас в сентябре будут очень важные выборы мэра Еревана. А что касается выборов в парламент, это мы еще посмотрим. Это возможно, в принципе, и в октябре, и в ноябре, и в декабре, и даже в мае.
Спасибо большое, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Спасибо. Вам спасибо.